Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве. 1 июня, вторник, День защиты детей. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Всех приветствую. Продолжаем с вами наши встречи, обсуждать новости, обсуждать различные темы, мнения, прогнозы, события, происшествия. Высказывать свои мнения, делать свои прогнозы, мечтать, думать, переживать, смеяться и ругаться. Все как обычно, никаких исключений. Значит, о чем сегодня хотелось поговорить? Ну, тема сегодня, мне кажется, основная. Я вот уже который раз захожу в эфир, да, и слышу хвостик программы Юрия Будкина, и очень хочется вмешаться. Вот мне есть что сказать. Тема интересная, обсуждали вы и колбасу, и сахар, и питание. Прям я бы с удовольствием рассказал бы, что по этому вопросу думаю, но призываю вас есть меньше сахара. В любом случае это вредно. Потому что культура питания у нас поменялась. Конечно, мы можем там вспоминать с ностальгией там советскую колбасу, чай с сахаром, варенье и так далее. Но сейчас это просто для взрослого человека современного, это просто опасно. И колбаса, и сахар, она рано или поздно вас может убить, имейте в виду. Можно подробнее поговорить, но не буду, что называется. Не буду махать после драки кулаками, хотя очень хочется. Напомню, у нас есть несколько способов взаимодействия. Это в первую очередь смс-портал. Для того, чтобы послать сообщение ведущему, вам нужно его сформулировать в голове, изложить в телефон буквами и отправить по номеру через смс +7 925 88 88 94 8. Есть еще телеграм-бот для сообщений ведущему. Для того, чтобы написать в него, вам надо взять в руки телефон или то устройство, на котором у вас установлен Telegram, найти там поиск, в поиск вбить латинское заклинание, говорит МСК-бот, в смысле латинскими буквами, не латинское. Интересно, как говорит Москва по латыни будет? Надо будет посмотреть обязательно. Так вот, латинскими буквами вбиваете «говорит МСК-бот» в одно слово, без пробелов, без подчеркивания, все как слышится. Вот, и там в поиске найдете нашего этого бота, его также и зовут, у него красная аватарка. Как наш логотип, зайдете туда, он вам скажет «старт», и все, можно писать. Да, также напоминаю, что у нас есть телеграм-канал «Радио говорит МСК», где новости, опросы, в общем, вот это все, да, подписывайтесь, читайте. Ну и новация последних наших встреч, к которым многие уже привыкли, это YouTube. Это YouTube и стримы, где можно и что-то и в чат писать, да, и там в чате можно прям поругаться с кем-нибудь, я тоже его читаю. Тоже какие-то вопросы оттуда могу взять. Так же, как и из СМС, так же, как и из Телеграма, в общем, все как обычно. Сегодня хотелось бы поговорить о детях, о ситуациях вокруг них, о Дне защиты детей. Что это за день вообще для нас с вами, потому что такая очередная дата, каждый год мы ее вспоминаем. А что это значит для нас с вами? Что мы должны особенного в этот день делать и о чем подумать? Что еще сегодня? Давайте по традиционным каким-то там темам пройдем быстренько. Значит, на дорогах 7 баллов, Яндекс считает, что скоро станет поменьше, ну, вот, хотя на 19 часов говорит, что будет 7. Вот сейчас 7, думаю, что будет ближе к 8, не знаю, перейдем за 8 или нет, но похоже на то. Ситуация традиционная для этого времени суток, там, где должно стоять, там так и стоит. Я надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду, конечно же, дорожную ситуацию, а не нечто иное. Плохо себя чувствует город, на мой взгляд, но это достаточно типично. Каких-то аномалий не вижу. Вот, вылетные магистрали с затруднениями, аварии. Вот это точка напротив ВДНХ, вот там реально надо что-то делать. Я не помню уже за долгое-долгое время, что там люди могли вот в начале Ярославки, да, конец проспект Мира, нормально перемещаться. Всегда там вот съезд на космонавтов, на Бориса Галушкина, всегда там сложности. Как там люди ездят, решительно непонятно. Но таких точек много. Много по Москве. И вы, если постоянно ездите, их знаете. Продолжаем с вами следить также за погодой, что нам сегодня наобещали. Сегодня начало месяца, сегодня их прогнозы более такие расширенные. Они обманывают нас не только на сегодня, но и на целый месяц пытаются нам сказать, что же нас ждет. Вот что нас ждет. Давайте сравним несколько показаний из разных источников. Итак, в начале июня некоторые обещают, метеорологи, что погода приблизится к летним значениям. Сейчас погода больше похожа, по их мнению, на сентябрьскую. По словам ведущего сотрудника Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, нам осталось с вами пережить буквально пару холодных дней, после чего Москва и Подмосковье вступят в лето с нормальными показателями. Хотя сегодня еще достаточно свежо, завтра уже, 2 числа, погода вернется в свои климатические рамки. Значит, ночью 6-11, днем 20-25. В середине месяца нас с вами ждут длинные трехдневные выходные в честь Дня России с 12 по 14. С субботы по понедельник будем отдыхать. В эти дни 18-19 воздух прогреется, то есть жарко особо не будет. Но, может, в Подмосковье будет теплее. Кто на дачу, соответственно, доедет, там, может, будет потеплее. В сам праздник может пойти небольшой дождь, а так облачно с прояснениями. Значит, что нам сообщает портал Гисметео на ту же самую тему? Он сообщает, что весь первый месяц лета московский регион в целом ждет пасмурная погода без единого по-настоящему ясного дня. Вот такой классный прогноз на месяц. Самый холодный будет ночь на 2 июня, то есть сегодня. Всего 9 градусов по Гисметео. Самая низкая дневная температура 6-9, 17 градусов, потом потеплее. Ну, в целом, наверное, похоже, да, хотя у этого 20-25, у этого вот 17 ожидается. Самыми теплыми днями будут 2 и 3 до 21 градуса, а самая теплая ночь 4-го, 16 градусов. Дожди, грозы, сильные осадки 6, 9, 11 и 15, но они на сутки предсказать не могут. Я, честно говоря, не знаю, как такие длительные прогнозы строят. Но вот, по их мнению, по мнению Гисметео, ведущего метеоролога Леонида Старкова, 17 дождливых дней в пасмурном июне ожидается. Честно говоря, не очень радужный прогноз, хотя май был неплох. Вот, значит, но есть и хорошие новости от столичного метеобюро. Главный специалист Татьяна Позднякова, в отличие от своих коллег, согласно предварительному прогнозу Гидрометеоцентра России, говорит, что с июня по август температура будет на 1-2 градуса выше климатической нормы. Еще бы понять, что это такое норма. Но вот как Григорий СПБ справедливо замечает, они еще 10 раз переобуются. Я вот так смотрю, они примерно раз в двое суток, да, меняют. То есть вот они спрогнозируют на недельку, а через 2 дня уже другой прогноз скорректированный. Все-таки вот все собираюсь я разобраться, как это работает, на основании чего. Там куриные кости они кидают в шкуре, там руны какие-то, не знаю, там. Воскуривают свечи, да, и смотрят на дым. Там, не знаю, может быть, традиционно кофе пьют и по остаткам напитка на чашке предсказывают. Но вот у меня складывается такое впечатление. Значит, что нам докладывает Роман Вильфанд, еще руководитель гидрометеоцентра? Ну, он, в общем, сказал чуть ранее, да, что лето будет около или выше нормы, а холодного лета не прогнозируется. Но вот по мнению остальных докладчиков, все-таки первый месяц будет у нас не очень теплый. Не могу прочитать ваш никнейм, но, в общем, один из слушателей спрашивает, во всем мире так или есть, интересно, где угадывают? Вы знаете, я пытался посмотреть, как с этим, как совпадает там статистика с реальностью, ну и в целом она плюс-минус-то бьется, да, что называется. Но мы же с вами, вернее, я когда смотрел эти вещи, я смотрел статистические данные. Мы же не знаем, что они, что они там в телепрогнозах обсуждают. Но есть на эту тему много шуток, когда скриншоты, да, такие, фрагменты этих прогнозов публикуются, и там очевидный вывод можно сделать, что чем красивее барышня докладывает погоду, тем лучше погода, да, будет. Вот, не знаю, насколько это правда, возможно, да, учитывая, что вот эти все данные очень примерные, возможно, действительно так, да, как по народным приметам. Если блондинка погоду докладывает по телевизору, значит, погода будет теплой. А если мужик в бабочке, то лето в климатических рамках, а рамки климатические наши, минус 10 круглый год или что-то такое. Значит, что еще по новостям, да? Ну, вот сегодня безрадостный день для туристов, которые собирались посетить Турцию. Кстати, вот Григорий СПБ сообщает, что в аэропорту, даже в аэропорту, прогноз погоды действует 20 минут всего, потом меняется, обновляется. Вот, много мнений, да, это же тоже вкусовщина, это смотря в какой газете гороскопы читать, вот Алекс Бонзе пишет, что на Яху самая точная погода. Вы знаете, вот честно говоря, для того, чтобы как бы не переживать, надо выбрать один источник и по нему смотреть, ну, ошибся. Но мы же пытаемся с вами найти как бы идеальную модель, да, предсказания погоды. Кто ошибается, кто нет. Вот я вижу, чем больше источников, тем больше путаницы. Потому что я, честно говоря, когда начал за этим следить вместе с вами, я думал, что они все, ну, по одним показателям, да, там, по каким-то движениям воздуха, там, активности на солнце, ну, по каким-то таким стандартным, понятным показателям. Но я вижу, что итоговый прогноз, как уже я это сравнение приводил, как у адвокатов, да, два адвоката, три мнения. Так вот, про туристов начал я и вернулся опять из-за сообщений в погоду. Итак, Россия продлевает приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба. Из-за ситуации, понятно, какой ситуации, из-за ситуации с ковидом в обеих странах. Была надежда, что вот этот авиабойкот, это в Беларуси, авиаограничения эти продлятся до сегодняшнего дня, и люди надеялись, что не смогут полететь отдыхать, но нет. Ну нет. Пока еще нет, поскольку проблема с ковидом сохраняется. А как глава Роспотребнадзора нам сообщает, Анна Попова, в Танзании есть риск заразиться не только коронавирусом, но и малярией. Честно говоря, мне кажется, людей это не очень напугало бы. Но, тем не менее, вот это ограничение продолжается. Общая стоимость забронированных на июнь туров в Турцию составляет почти 25 миллиардов рублей. И эти все будут перебронироваться, да, истории. Поэтому я думаю, что когда Турцию откроют, там места не будет вообще, да, от наших туристов. Люди, накопившиеся люди с желаниями отдохнуть в Турции, да, попадут туда одномоментно. Я думаю, что будет тесно там. Что у нас в Танзании? В Танзании малярия плюс то же самое, что и с Турцией. Григорий СПБ пишет, Турцию можно заменить Тунисом, правда, природа там не очень. Вы знаете, вот в Тунисе отдых, в Тунисе есть ряд других проблем. Во-первых, там водоросли, да, иногда прибивает. А во-вторых, там все-таки есть еще такая достаточно серьезная террористическая активность. Я с воодушевлением отношусь к отважным, смелым людям, которые летят в страны, где, возможно, проблемы такого характера, но вот я вижу, что наших людей ничего не останавливает. Ни какие-то там погодные или еще другие, да, природного характера катаклизмы, ни любая опасность, ни заболевания, ничего. Русский человек любит отдых. Вот, есть прогноз, что 21 июня Турция откроется. Есть такое предположение, вот люди теперь его ждут. Но на самом деле, если очень хочется, да, сейчас можно улететь порядка в 20 стран. Да, вон Греция принимает вакцинированных спутником ВИ туристов. Ну и там еще, ну и по справке можно об отсутствии ковида. Кипр, то же самое, Арабские Эмираты. В общем, есть куда. Есть куда полететь, если есть на то желание. Мебель спрашивает, 25 миллиардов это новые или перебронированные старые? Мне кажется, это вот накопленным остатком. Накопленным остатком, то есть и забронированные заранее, люди думали, что ну к первому числу точно откроется. Вот, и, соответственно, бронировали вперед задолго, там несколько месяцев назад. И, конечно, перенесенное. Я думаю, накопилось. Стас Валтузин считает, в продолжении погодной темы, что наши метеорологи пытаются запутать вероятного противника. Но он по своим показателям же будет, мне кажется, ориентироваться все-таки. Вот, но много шуток. Алла Серная-Тушина спрашивает, охота людям таскаться по странам, где можно заразу подцепить, а потом с трудом вылечиться. Ну, мне кажется, люди не думают, честно говоря, об этом. Ну вот, и там, когда Египет был закрыт, ну, кстати, тоже вроде ждут открытия, да, его. Там же тоже прям были серьезные проблемы. Но я вот очень много слышал таких мнений. На территории отеля ничего не произойдет. Туда никто не зайдет, там заборы, поэтому все нормально. Вот, и, конечно, вообще вот эти как путешествия достаточно такая история. У меня есть один знакомый. Ну, не очень хорошо его знаю, но так общались. И вот он полжизни, да, он не, там, не очень богатый человек. Богатым людям свойственно, да, эти путешествия, заграничные много. Он не очень богатый человек, однако вот вместо того, чтобы там, я не знаю, дачу строить, еще что-то, он лет 10-12, наверное, путешествовал. Все деньги вот тратил на это. Вот, и весьма экзотически у него были разные, полмира объездил точно, и я вот спрашивал его, как оно, да, потому что так вроде тоже ездишь, но значительно реже, да, и вот как оно, как вот чувствовать себя человеком, который побывал, ну, везде, много где, где я вот точно не бывал, и по большей части наверняка тоже. Он говорит, да понимаешь, тут вопрос человеческой психики, опять же, ее таких особенностей. Вот когда ты находишься в какой-нибудь Мексике, на какой-нибудь там древнейшей пирамиде, и тебя, прошу прощения, в задницу укусил злобный муравей, и ты лез по этим камням и спал там прошлую ночь там под мексиканской елкой, да, какой-то, и было холодно, и комфорта никакого, и ты устал, рюкзак натер спину, жена ноет, укус муравья чешется жутко. И ты стоишь на этой пирамиде и понимаешь, что она древняя, и вот эти камни, ну, ты не видишь ничего. Ну, посмотрел влево-вправо, ну, какой-то закат, ну, сфоткал, ну, гора там, ну, и все, да. И, конечно, раздражение больше. А потом, когда проходит год, когда ты сидишь дома, и у тебя эти фотографии, у тебя воспоминания, ты понимаешь, да, или читаешь что-то, или увидишь что-то, ты видел это, ты видел то, ты это помнишь, вспоминаешь. Укус муравья в задницу забывается, натертые плечи забываются. То, что жена там изнылась, и то, что украли телефон на предыдущей стоянке, тоже забывается. И помнится только хорошее, понимаешь, как же было здорово, что я вот был на этих самых древних развалинах. Вот этот человек с колоссальным опытом, да, вот я его спрашивал, скажи по-честному, действительно ли это так здорово? Но вот он говорит, что в моменте бывает очень по-разному, в моменте самого путешествия, но зато потом плохое забывается, остаются только воспоминания. Мебель сообщает, у нас сейчас это, сейчас я думаю, что будет аттракцион такой, аттракцион самодовольства, да. Мебель вот сообщает, я был в 31 стране, это не так уж и дорого, если нет семьи. Начинаешь привыкать и чешется куда-то поехать. А вот лежание у моря по 2 недели я терпеть не могу. Олег 077 говорит, решили в Москве отдыхать. В Строгино есть шезлонги, в Москве реке вода будет теплая. Ну, не знаю, честно говоря. Григорий СПБ сообщает, покупаем впечатления, а не путевки. А вот Олег, другой Олег пишет, лучше открыть YouTube сейчас, пока пандемия, путешествовать онлайн. Все есть, все там есть. Без объективных надобностей кататься не рекомендовано. Клавдий Царев, когда в душе пустота, человек ищет интересное снаружи и едет путешествовать. Да по-разному люди ездят путешествовать, честно говоря, да? И разное находят, и за разным едет. Кто-то, что в Москве бухает, что там бухает, честно говоря, не очень понимаю. Такой вид отдыха, какая разница, да? Ощущения-то те же, зачем платить больше? Виталий Фили вместе с рядом людей, которые думают точно так же, да, говорит, что выезд за границу можно было бы организовать только для вакцинированных. И вакцинацию поднимем, и народ обезопасим. По гранцу показываешь сертификат, и после этого получаешь штамп по выезде. Ну, у нас последняя воля нашего политического руководства, что принуждать никого не будут, все все знают уже, все информированы, все опасность понимают, дальше сами. Поэтому, конечно, есть логика в ваших словах, более того, да, я полностью разделяю идею о том, что наш народ с его умной пылью, чипированием 5G и так далее, да, ну вот, самостоятельно плохо справляется, но решено сделать так. Алла Северная Тушина. Покупаем впечатления, если вдруг мы покупаем впечатления, пройдитесь по подмосковным музеям хотя бы, масса впечатлений. Ну или по московским, тоже уже обсуждали. В Крыму грязно, не знаем, куда ехать на машине дикарями, границы закрыты. Вы знаете, Крым тоже очень разный. Вот он прям очень разный. Если вы по нему поездите, да, вы найдете там и грязь, если хотите, и найдете замечательные места. Ну, вот, конечно, тоже вот любители ездить дикарями, да, по-разному рассказывают. Там где-то там вообще дикая природа, а где-то все истоптано, наступить некуда, везде люди. Там тоже по-разному. Ну, кому что нравится. Кто-то, например, летом ездит в зиму. Такое тоже есть. Вот. Феодосия чисто, докладывает нам Игорь Маслов. Вообще, честно говоря, отношение к Крыму-то, оно тоже, ну, неоднозначное. Кто-то ездит туда, там, десятилетиями, и потом покупает, там, домик, там, или еще что-то. Вот, а кто-то один раз ездит, и все. И вот нужен турецкий сервис, или еще какое-нибудь другое солнце, ну, это же вопрос вкусовщины тоже. Добрый док нам пишет. Хотел написать что-то позитивное о родившихся в наших зоопарках, но не нашел. А у меня сегодня родился племянник. 2850 грамм, 51 сантиметр. Отмечаю на природе и слушаю вас. Давайте поздравим доброго дока, нашего постоянного слушателя, с этим замечательным событием. А также вот 986-й говорит о том, что вода прогреется, а часть пляжей в Москве и Московской области не готовы к сезону, а то и вообще просто закрыты. Например, пляж Левобережный, этим никто не занимается. Но я думаю, что к сезону займутся, поскольку, конечно, ситуация с поездками и с туризмом внешним, она сложная, поэтому я думаю, что в городе можно будет отдохнуть. Хотя, ну, это опять же на любителя. А вот кто-то уехал в деревню и там живет, как некоторые. Продолжим после выпуска новостей на радиостанции. Сейчас новости. Давайте послушаем, что произошло нового в городе, стране и мире. После продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве. 1 июня, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Вот 8 баллов. 8 баллов дождались, хотя Яндекс по-прежнему нам предсказывает пока еще 7. Ну, возможно, он, поскольку прогнозы только по часам идут, возможно, он такой, ну, где-то посредине часа будет 8, потом опять 7, поставим 7. Чего людей пугать зря? Ну, в общем, имейте в виду, ситуация достаточно сложная, 8 баллов, это много, 639 510 машин в городе, а это такси, да? Вот. Короче, много машин. И выбирайте маршруты объезда, если есть такая возможность. Потому что вот я традиционно смотрю на несколько мест. Для меня они знаковыми являются. Это вот съезд с трешки на Тульской, и там еще и авария около дома корабля, и там вот жутко что творится, и вся Варшавка дальше стоит до съезда на Нагатинскую аж. Прям, в общем, стоит прочно и хорошо. И на ВДНХ то же самое, да. Ну и вот все такие ключевые точки, где всегда проблемы, сегодня вообще не исключение. Еще аварии добавляют. Трешка встала, по-моему, так радикально достаточно. Ну, в общем, вы ситуацию лучше меня знаете, если передвигаетесь. Ну, я вам справочно, что называется, сообщаю. Тунгус сообщает. Нет ничего круче, когда спиннинг из твоих рук вырывает зачетный жерех. Не знаю, честно говоря. Не знаю. Копайлот сообщает. Справки, уже справки по вакцинации продают. Хвастался в парикмахерской давеча. Честно, пройденными двумя этапами вакцинации. А мужик говорит, ну и дурак ты. А он купил. И справка с печатями, и все, что нужно. Ну вот меня это вообще, да, удивляет. Как бы, это как Чукча, купил билет и не поехал. Помните такой советский анекдот? Так, значит, спрашивают, что вот для дачников и крестьян... А лучше сообщать ночную температуру и направление ветра. Это хотя бы полезно, какие-то выводы можно из этого сделать. Наверное, да, ну вот как, какой-то практический вывод можно. А так, за окно посмотрел, ну, выводы сделал и пошел дальше. Значит, что еще из в новостях было интересного, помимо всего прочего? Значит, Чехия требует, чтобы ее вывели из этого списка недружественных стран, которые у нас введен. Пока там, я напомню, две страны. Это Чехия и США. Но я вот уверен, что скоро Польша туда попадет, может быть, еще кто-то. Да? Но вот Чехия недовольна там нахождением и считает, что если ее оттуда вычеркнуть, то это позволит снизить напряженность во взаимных отношениях. Без этого, имеется в виду отказ от этого термина, будет трудно вернуться к обычным дипломатическим связям и обдумывать полную нормализацию взаимоотношений. Стоит напомнить, что мы рассматриваем шаги по созданию списка недружественных стран как противоречащие Венской конвенции о дипломатических сношениях. Господин Кулганек, Якуб Кулганек, глава МИД Чехии, переживает по поводу этого статуса. Вот, ну, Лавров, наоборот, считает, что это достаточно правильный шаг, и что вот его цитата, что это не мертвая бумага, она будет пересматриваться по мере того, как будут развиваться наши отношения с соответствующим государством в будущем на основе глубокого анализа ситуации. Ну, в общем... Честно говоря, я не думал, что кто-то на это будет обращать серьезное внимание, но, видимо, они знают больше, поэтому переживают. Вот. Захарова, впрочем, считает, что Латвия кандидат на попадание в этот список после того, как флаг России заменили на чемпионате мира по хоккею. Не знаю, посмотрим, что это даст. Значит, что еще по новостям? Ну, наверное, историю про недопуск российских болельщиков на матче чемпионата Европы по футболу в Дании вы, наверное, слышали, да? Честно говоря, не вижу ничего удивительного и нового. Я думаю, что, ну, спорт — это один из элементов такой санкционной, дискриминационной политики, поэтому я думаю, что ждать нам хорошего там ничего не приходится. Что еще в новостях такого, что привлекло мое внимание? Ну вот Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий иностранные IT-компании с ежедневной аудиторией в России от 500 тысяч человек открывать в стране свои филиалы. Думаю, что быстро примут. Значит, и под этот закон, после того, как его примут, да, а там, если они не будут выполнять эти требования, им могут запретить рекламу показывать, а также собирать персональные данные. В рамках этого представительство в России, им нужно будет разместить на своем сайте электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями. Если кто когда-нибудь пытался связаться, например, с Ютубом или каким-нибудь Твиттером, это просто очень такая многомесячная тяжелая история. Если у вас что-то случилось, например, с каким-нибудь аккаунтом в Инстаграме, то вас ждет, ну, просто общение со стенкой, да. Захотят ответить, скорее всего, нет. 995-й спрашивает, он, правда, в других категориях спрашивает, но, в общем, я переведу на такой общегражданский язык. Непонятно, почему в списке нет Украины. Я думаю, что, во-первых, это очевидно, а во-вторых, ну, мне кажется, есть какая-то надежда сдвинуться с той самой безумной точки в отношениях, которая там сейчас стоит. Не знаю, честно говоря. Сегодня, вот в рамках Дня защиты детей, обратил внимание на одно сообщение из новостной повестки, что Украина сегодня закрепила новый такой государственный день памяти детей, погибших от российской оккупации. Ну вот, любой повод сгодится, да, любой повод сгодится для того, чтобы еще раз вспомнить о России. Это прекрасно, мне кажется. И поэтому я, наверное, с 995-м согласен. Украина должна занять почетное место в этом списке недружелюбных стран. Вот, и я думаю, что закон этот про IT-гигантов будет иметь интересные последствия. Посмотрим, будет ли противодействие, будет ли сопротивление, потому что раньше они как-то вообще спокойно относились. Ну, им что-то запрещают, их штрафуют, ну и что? Ну, а такое же общение, как с простыми людьми, если у них какие-то проблемы. То есть не реагируют никак. Ну, наверное, начинается эпоха, когда им придется взаимодействовать. Начинается завтра Питерский международный экономический форум. Вот в рамках него, в продолжение там покупки справок и так далее, интересная информация. Господин Беглов вышел и сказал, что ситуация непростая, конечно, но управляемая. И вот форум в Петербурге, по его словам, это первое такое крупное мероприятие в условиях новой нормальности. Количество участников будет ограничено, все пройдут тестирование на коронавирус, везде температурный контроль, и если у кого-то повышается температура, сразу изоляция, госпитализация. Ну, посмотрим, как они это сделают, ну, интересно. Вообще, форум должен быть интересным, пока я слышу только какие-то скандальные оттуда сообщения. Не знаю, что будет, по идее, там Путин должен выступать. Посмотрим, последим. Потому что не спрогнозируешь, что там будет. Григорий СПБ сообщает шокирующую новость. Это, правда, не новость не сегодняшнего дня и даже не сегодняшней недели. Он говорит, что Беглов сбрил усы. Так. Что еще? Да, ну, сегодня хотел поподробнее поговорить про День защиты детей, что это такое для нас с вами, послушать ваши истории, ваше мнение. Справочно, значит, ну, это международный день, International Children's Day, ежегодно отмечается сегодня, 1 числа. Учрежден в 49-м году Международной Демократической Федерацией Женщин. В 49-м учрежден, в 50-м отмечался. Вот, значит, сегодня была видеоконференция с Путиным, он встречался с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». Это награждают семьи, в которых более семьи более детей. Вот. И сегодня в повестке много сообщений по поводу того, что надо, как еще больше помогать семьям, какую еще им помощь направить многодетным. Вот, много обсуждалось, в том числе такая интересная тема, как отцовский капитал. Но поговорить я хотел не об этом, хотел поговорить и о детях, и, собственно, о защите детей. Потому что ну, вот День защиты детей, вроде бы все в названии, да, сказано дня. А вот как вы считаете, от кого их надо защищать? Да? Что представляет опасность для детей в первую очередь? Ну, понятно, взрослые, да, понятно, что там вот, тоже пишут, что, например, детям серьезно угрожают не только там болезни, да, но и информация. Не хотите ли позвать гостя своего недавнего, а то скучная какая-то опять жвачка. Ну, скучно, у вас через там полтора часа спокойной ночи малыши будут, переключитесь, развеселитесь. Сегодня хочется спокойно поговорить. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, добрый вечер, да. Александр.
Здрасте. Да, здрасте.
Значит, смотрите, пункт первый. День защиты детей надо бы переформатировать в день наказания детей. Потому что, ну, я напоминаю, у меня жена профессиональный педагог в школе, и у меня двое детей, я немножко в этом понимаю. У детей сейчас самая главная проблема в том, что институт наказания полностью разрушен, ну, то есть как бы телесные совсем ушли, психологическое давление нельзя, вот. И на самом деле в школе с детьми ничего не могут сделать, в семье ничего не могут сделать. Более того, мы рожаем детей, и мы же не педагоги, мы не знаем, как их воспитывать, мы там читаем какие-то глупые...
То есть вы считаете, надо рукоприкладством их воспитывать? Я правильно понял ваш посыл?
Вы знаете, я считаю, что пора вводить педагогическую полицию. В каждой школе должен быть свой педагогический полицейский, показательной тюрьмой, куда хулигана можно будет с урока за ушко вывести. Сейчас не могут вывести, потому что учитель за него отвечает, выгонять из класса нельзя. И у нас из-за этого один...
То есть вы... я вот впервые слышу такую замечательную идею, хотелось бы поподробнее обсудить. Вы предлагаете в школе, рядом с медицинским кабинетом каким-нибудь, сделать такое детское СИЗО, да?
Да, да. И чтобы там прям... первого класса потихоньку на ребенка фиксировались все проблемы и с ним начинали работать. Потому что сейчас психолог в школе – это вообще недоразумение. Туда идут те, кто никуда не смогли в жизни устроиться. Им запрещено даже беседовать с детьми без разрешения родителей. Родитель не дал разрешения, все, психолог ничего не делает. Вот. И у нас ровно поэтому дети... и еще, когда у ребенка проблема психологическая, травят его в классе. Вот как этого стрелка последнего. Его, к примеру, травят в классе, учитель не может этого выносить, потому что если он это вынесет из класса, его депримируют, уволят, его директор будет драть на каждом собрании. И поэтому мы всех этих, которые потом стреляют и взрывают, учителя их сами замалчивают, а потом сами же получают от них пулю или нож в шею. И это ужасно. Мы как бы... Ну, у ребенка проблема, ему надо помогать, а мы вместо этого...
А полицейский должен его вас воспитывать чем там, резиновой палкой, да? Специально педагогически.
Функция полицейского в школе для начала ребенка во время урока, чтобы он вышел из класса и не мешал классу осваивать материал. А второе, когда эти факты фиксируются, один раз вывели, второй раз вывели, поговорили с родителями, не помогло, родители не справляются, еще что-то. Вот здесь должны уже педагогическая полиция, люди, которых обучили педагогическим приемам. Вы же не поверите, в наших педвузах учителей не учат педагогическому ничему.
Педагогическим приемам самбо, да, вы имеете в виду?
Да. Тут вторая проблема, которая вообще взрывает все это дело. Смотрите, в Советском Союзе педагогами были тренеры спортшкол. И спорт был одним из основных социальных лифтов. И поэтому все занимались спортом, и тренера, вот эти пьющие мужчины, они нас учили жизни. Все вокруг меня, кто чего-то добились, они занимались спортом в детстве. Сейчас дети не занимаются спортом, у них нет этих педагогов. И более того, весь институт авторитета разрушен. То есть даже мы создадим педагогическую полицию, но непонятно, как дядя полицейский сможет что-то убедить и объяснить ребенку, если он не является авторитетом для него. Тренер был авторитетом. У полицейского этого авторитета нет. И как его сделать, чтобы он это работал? Ну, а педагогическая полиция нужна, потому что родители, у них нет педагогических талантов, и не может быть. Они заняты, они работают, они вообще как бы не...
Я, честно говоря, от вас не ожидал подобных ярких рассуждений. Но спасибо, сейчас их обсудим. Давайте я, наверное, даже голосование сделаю, но голосование я сделаю более классическое. Давайте без детского СИЗО, детского полицейского и прочих таких радикальных методов. Давайте просто поговорим на такую, в общем, тему в День защиты детей. Как вы считаете, можно ли детей воспитывать с применением физической силы, да? Соответственно, если вы считаете, что да, отшлепать иногда можно, 134-21-35. Если вы считаете, никогда, ни в коем случае пальцем нельзя коснуться, то 134-21-36. Это телефоны, я диктую, по которым можно проголосовать. Ну и третий какой-нибудь вариант, что в некоторых случаях, в исключительных случаях без этого не обойтись, 134-21-37. Такой достаточно стандартный опрос, его часто проводят. И вот результаты какие обычно, да? Значит, 60% участников, как правило, считают, что в определенных случаях детей можно физически наказывать. Эти определенные случаи следующие. Распитие алкоголя, воровство, наркотики, хамство, неуважение старших. Вот неуважение старших, мне кажется, такая история, да, что любое поведение ребенка можно записать в неуважение старших. Вот, 36 опрошенных считают, что детей нельзя наказывать ни в какой ситуации. Старшее поколение, более 50% респондентов старшей возрастной группы отметили, что видят отрицательные последствия физического наказания детей. Раньше было лучше, если дети становятся агрессивнее без физического наказания и срываются на младших, на братьях и сестрах. 61% из опрошенных признались, что их регулярно били в детстве. 25% сказали, что это проходило либо периодически, и столько же часто. Вот. Но вообще, по всем подобным исследованиям, ну вот на сейчас, да, что называется, в моменте, это к моменту опроса, в 2019 году проводилось большое исследование по всей стране, 24% готовы сами отшлепать ребенка за грубость. 43% частично согласны, 29% полностью не согласны. В принципе, похоже, да? Но там более подробное было исследование, и там, на мой взгляд, тоже такие интересные результаты, вот похожие с инновацией, которую нам Uber Anarchist сейчас доложил. 20% считают опрошенных в этом исследовании, а было опрошено 1600 респондентов, выборочная совокупность, это, ну, достаточно репрезентативная для социологических исследований выборка. Так вот, 20% замечательных людей считают, что ребенка надо отшлепать как следует, чтобы заставить его слушать. 39% согласны частично, 37% полностью не согласны. Значит, какие еще там интересные моменты всплыли? Родители должны действовать в интересах ребенка, даже если эти действия вызывают его недовольство. 55% согласны, 33% частично. Нужно поощрять за хорошее поведение. 52% согласны, 33% частично. И вот интересно, тот, кто бьет беззащитного ребенка, причем эти же самые люди отвечают на вопрос, да, интересно. Тот, кто бьет беззащитного ребенка, должен быть готов, что когда он станет старым, на него тоже будут поднимать руку. Ну, видимо, собственно, и дети, да. 52% согласны, 25% согласны частично. Такие бодрящие итоги опроса. Ну, и вот, соответственно, с вами тоже давайте обсудим. Ну, пошли вопросы. Ребенок это до скольки, да? А вот большое сообщение, зачитаю его целиком. 144-й. Отпорки умнеют. Большое. Денис пишет. Как папа дочки инвалида, в День защиты детей хочу сказать, трачу на различные средства реабилитации, половина, часть из которых в России нет. 78 тысяч рублей раз в 2-3 месяца в зависимости от курса валют. Налоговый вычет сделать нельзя, потому что покупки за границей. Вот. Но не только об этом. Когда дело заходит об обеспеченности семьи, считаю только доходы, который многократно превышает требуемый. А расходы никто не считает, поэтому помощи от государства нет, малоимущие. Не малоимущие мы. Работаем за всех сил, виноваты в этом, чтобы заработать и обеспечить ребенка-инвалида. А вот безработным, зачастую пьющим на пособие, со временем даже квартиры выдает. такая вот защита детей от государства, да, то есть, ну, вот в день защиты детей нужно защищать тех, кто этого, кому это требуется. Зачитаю еще несколько сообщений, перейдем к звонкам. Мебель. Если вы не можете управиться с ребенком без насилия, вы плохой родитель, не ребенок не понимает. Меня не били ни разу, и что-то я не сидел в тюрьме. Славян, а ведь в этом что-то есть про детскую полицию. Сначала подумал, что человек неадекват, а теперь выслушал и действительно со мной во многим согласен. Константин, я за то, чтобы учителя могли физически применять меры над учениками в школе. Линейкой по рукам, мячом на уроках физкультуры, мячом, не мячом, вывести за ухо за дверь. Двое детей для воспитания не хватает, видимо, сил или времени. А вот разбить о голову PlayStation — это физическое наказание или моральное, спрашивает нас Михаил. Игорь Маслов. Институт воспитания детей умер, родители на 2-3 работах работают, школа — это центр оказания услуг, а все остальное — гаджеты и дебильный хайп. Алла Северная Тушина говорит, что бить детей нельзя. Педагогическое оружие. Кул Хвостов нам пишет. Надо выдавать педагогическое оружие. Пистолет Макаренко. Это смешно. А раньше и девки моложе были, и мороженое вкуснее. Значит, вот у нас потянулась, что называется, спецгруппа. Али, детей в этой стране нужно защищать от будущего в этой стране. При малейшей возможности уезжать и детей забирать. Сейчас воспитывают те, кого в 90-х самих не воспитали из-за специфической обстановки в стране в эти годы. Ну, видимо, и история закольцованная, что ли. Но тема интересная. Напомню, у нас идет опрос о допустимости физического наказания детей. Если вы считаете, что да, можно шлепать для того, чтобы там ребенок слушался, например... 134-21-35. Если считаете, что никогда детей нельзя пальцем касаться в воспитательных целях или иных, 134-21-36. Если вы считаете, что иногда других вариантов нет, и вот не остается у вас вариантов других, то это 134-21-37. Прошу выражать свое мнение, будем обсуждать, потому что тема такая, но про... педагогическую полицию и детское СИЗО я слышу, честно говоря, впервые. И считаю, что, ну, возможно, нам надо делать что-то спецсоставом, возможно, нам надо что-то делать с теми самыми психологами. Я знаю, там еще и социальный работник же есть, который следит за этими вещами. Но вот про то, что вывести из класса, заковать в детские розовые наручники пластиковые и отвезти в специальную комнату в школе, честно говоря, не готов вам сказать, что это необходимо. Мне кажется, что все-таки эти вопросы должны решаться по-другому. Хотя, напомню, эпизод недавно прошел по новостям, где неадекватный ребенок издевался над учителем, предлагая там различные способы физического насилия над ним. А его родители сказали, да он нормальный, это вот, он нормально себя всегда так ведет, это все в порядке. Но это вопрос к родителям, да, такое тоже бывает. Давайте сейчас новости послушаем, что там нового в День защиты детей, а потом вернемся и это все как следует обсудим. Сейчас новости на радиостанции.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, 1 июня, вторник, День защиты детей, который парадоксальная нам тема к обсуждению дает. Да я по-другому хотел эфир сегодня построить. Но тем не менее, много мнений, много сообщений. Мы с вами обсуждаем вопрос физических приемов воспитания. На эту тему у нас опрос есть телефонный. Напомню сейчас телефоны. Голосуйте, поскольку пока еще не очень много людей выразили свое мнение, но вижу, что много попыток двойного голосования. Итак, если вы считаете, что допустимо вложить ума, если не слушается или по другим вопросам, там, не уважает и так далее. 134-21-35, вы считаете допустимым физические способы воспитания. 134-21-36, ни в коем случае пальцем касаться нельзя. 134-21-36, это вариант ответа. Иногда приходится, иногда других вариантов нет, 134-21-37. Такие три варианта. Пожалуйста, выражайте свое мнение посредством нашего анонимного телефонного опроса. В Ютубе человек пишет: в Соединенных Штатах наказывают в школах, оставляют в классе с полицейским, нельзя двигаться и говорить. В полицейском управлении есть специальная служба по охране школы, это вот зарубежный опыт. Алла Северная Тушина считает, вот тем, кто детей лупит, представьте, что за любую ошибку ваш начальник, причем, который ошибку он считает, а не вы, да, ваш начальник будет давать вам подзатыльники или по мягкому месту, да, я это слово, которое написано, не могу прочитать. Для ребенка авторитет может быть только другой ребенок, поэтому нужно создавать организации на примере пионеров, которые будут регулировать сами себя. Константин это пишет, считаю, что нет, пионерская организация сама себя не регулировала. Там тоже были, а там тоже были различные такие системные истории. Вы немного не в теме по детскому воспитанию в школах. Присутствовал однажды при разборе в комиссии по делам несовершеннолетних. Ужасающее зрелище. Судилище, да и только. Толпа зрелых теток линчует детей без разбора, кто и почему. Почему вы считаете, что педагогическая полиция идея плохая? Так ребенок познает реальный мир, а не сначала все нормально, а потом сразу в тюрьму. Я за эту идею, это пишет нам СВД. Насилие в отношении тех, кто не может дать сдачи, более того, доверяет тебе, отвратительно, это считает Андрей. Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Звоните, будем обсуждать, что же нам с детьми сделать, если мы не можем с ними справиться. Кстати говоря, напомню, помните, обсуждали как-то раз, была инициатива, что детей можно в специальные места лишения свободы для несовершеннолетних преступников отдавать, если родители не знают, что с ними делать. Тогда это вызвало такие широкие эмоции, это не инициатива, ну, по крайней мере, у меня. Но вот, судя по ряду высказываний, многие люди эту позицию разделяют. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Михаил.
Здравствуйте, Михаил.
Да, ну, уж, наверное, мне не откажете в опыте воспитания. У меня более 10 детей в жизни. Считаю, что вот есть такой известный термин всем, обычно хихиканье происходит, импотенция. Но импотенция – это широкий термин. Вот взрослый человек, мужчина, конечно, который из каких-то соображений там или инстинктов наказывает физически ребенка, это прежде всего, посмотрите внутрь себя все, кто это делали, это импотенция, жизненная импотенция. Самый высший тип, самый омерзительный тип импотенции, он действительно омерзительный.
Давайте употребим русское слово «бессилие».
Импотенция. Знаете, мы с вами воспитанники, да, бессилие, конечно, это и есть бессилие. Неужели это один из критериев деградации личности? Абсолютно точно. Я не видел, я 11 детей, знаете, вот. Кстати, не согласен с тем оратором, что спорт, тренеры. Сейчас занятия спортом также распространены. У меня вон мои последние, они по 6 тренировок в неделю, очень серьезно, профессионально. Так, поэтому сейчас спорт не уступает тому советскому. Тогда было много иллюзий спорта. Сейчас, конечно, подтянулись, пожестче все. С ребят требуют серьезных результатов, а не просто болтаться, болтыхаться. Так вот, бессилие рождает еще мириады форм бессилия. Обычно эти люди проигрывают жизнь. Не все дети, слава богу, не все дети, которым не повезло и до которых достала рука родителя, так, ревнителя традиционных ценностей. Вот это эпигонство насилия, заложенное в человеке, оно проявляется как падение жизненное во всех других обстоятельствах. Слава богу, кто-то проходит безобидно из детей это, но очень многие остаются на всю жизнь просто несчастными. Потому что трудно вытравить, наверное, я так понимаю, сначала из себя, изнутри, когда ребенок видит зверя рядом, зверя в худшем смысле, и он является его родителем. Не просто физическое насилие недопустимо. Еще раз повторяю, это форма окончательного бесповоротного падения и абсолютно неэффективна. Вот. А вообще воспитание – это тайна за семью печатями. Здесь ничего нельзя расставить, как на шахматной доске. Многое зависит от везения. Вот я, например, ни разу не дотронулся ни до одного смешного. У меня, извините, 10 ребят. 10 ребят. И всего одна дама.
Ну вот, вот судя по мнению соцопроса, я могу прям прогнозную модель вам нарисовать. Вы не применяете насилие, потому что боитесь, что не в старости вас окружат в десятером спортсмены. Часть тренировок и запинают в углу.
Кто думает об этом, когда тебе 25? Какая старость? Ну вот я сейчас, мне, увы, 70 уже исполнилось. У меня у самого 5 тренировок в неделю. Да нет. Ударить старого может и даже тот, кого это все... Даже есть дети, которых никто не бил, наоборот, облизывали, они подонки. В том-то и дело, вы понимаете, люди должны зарубить себе на носу, что физическое насилие...
Хорошо, давайте по-другому развернем ситуацию. Вот я с вами даже солидарен, да, в этом вопросе, наверное, солидарен полностью, что насилие – это последняя степень коммуникации, когда других способов коммуникации просто нет. Это и вопрос не к тому... Кому оно применяется, а к тому, кто применяет. Но тем не менее...
Она ущербна.
Но тем не менее, да, смотрите. Вот вы же видели, наверное, этот ролик, который я упомянул, где малолетний хам, учительница, он перед классом красуется такой, да, он побольше, чем остальные ребята, физически покрепче. Сидит учительница, ну сколько ей, до 25, да? Она сидит за своим учительским столом, и он говорит то, что мы с вами не можем позволить, да, вслух сказать. Не только в силу цензурных ограничений, да. Вот, он говорит, что он с учительницей сейчас вот так и эдак будет поступать. Вот он такой молодец, да, и он красуется. Александр. И вот, и что в этой ситуации делать? Кто должен...
Ну, жизнь. Перед ситуацией мы взрослые с вами, люди со стороны. Надо понимать, и человек должен относиться к жизни... Реально, жизнь – это сплошная цепь издержек. К сожалению, существует вот такая психофизиология в жизни. Не мы с вами это придумали. Это какая-то не ошибка, это природа вещей. Да, есть такое. И я этого перевидал, будь здоров, что творили некоторые дети. Но их меньшинство. И сказать точно, что с этим делать, каждая несчастная семья несчастлива по-своему. Может быть, этот вот, о ком вы говорите – там сам уснется когда-нибудь, может, найдутся какие-то слова. Патология малоисправляемая, обычно это уже, происходит на уровне бессознательного, так, сублимация бессознательного. Фрейда подсчитывать надо, и не только. Альфред Райх и так далее. Значит,
ну, то есть, что делать с ними, непонятно. Насилие не выход.
Нет, ну как, ну что делать? Но если он доходит до того, что берет нож и бросается, это уголовное преступление.
Нет, там без ножа, там на словах все и на жестах.
Да. Ну, понимаете, еще раз говорю, это разные темы. Это не значит, что его надо бить. Может быть, если он оскорбляет женщину окончательно, какой-нибудь мужчина, не знаю, сколько этому парню лет, или старшеклассник.
11 или 12, судя по внешности.
И вот сублимация бессознательного, значит, там не все в порядке, понимаете, там не все в порядке с психикой, это однозначно. Например, в кодексах многих стран есть же уголовные преступления от 14 лет, ну вот этот садизм. Да, дети вообще жестокие бывают, даже те, кто совершенно нормальный, потом они, мне самому, например, я вам так по секрету скажу, всю жизнь меня преследует вот какой-то, знаете, ужас того, что я делал сам, будучи ребенком. Но это не было еще такое очень страшное. Лучше бы я этого не делал. Но это понимаешь позже. Вот. Тем не менее, у меня не только ни разу никакого пальца, отец, ну, у меня было просто счастливое детство. Вот я бы всю жизнь был бы ребенком. Понимаете, вот насколько было хорошо. Ну, так повезло, кому-то не везет. Но бить, дотрагиваться даже, трясти за плечи, демонстрировать это свою безжизненность. Это недопустимо. Но, увы, мир несовершенен.
Позиция понятна. Спасибо, Михаил. Ну вот, честно говоря, да, вот тут многие пишут, сейчас я вам прочитаю, значит, Хулиганистых ребят надо попробовать спорт отправить. Алла Серная Тушина. Саня пишет. В СССР такое было невозможно. Мы все боялись отца, чтобы вести себя в школе так. А почему они такие выросли? Потому что толерантность, поиски западной культуры. Вы знаете, я учился в обычной школе, ни в какой не специальной. И у нас творилось разное. Дети были из разных семей, в том числе и такие. Учителям хамили. И дрались с учителями, да, и там, ну, какие-то, вот по нашим реалиям вообще невозможные ситуации были, когда там выпускники школы, которые ушли в ПТУ, была такая формация раньше, да, вот они вернулись в школу после этого, да, и директора избили, например, была такая история. Вот, сейчас невозможно представить себе в наше время, поэтому разное было тоже, да. Вот, и издевались над учителями. Вы, если вот свой детский опыт вспомните в деталях, вы тоже вспомните эти моменты, да. Все не было так радужно, как хочется думать. И я так понимаю, что эта проблема достаточно, ну, не сказать вечная, но она такая, она и тогда была, и сейчас есть, просто сейчас, видимо, другие формы имеет. И я, честно говоря, не знаю, что делать. То есть у меня нет рецептов. Я все-таки думаю, что это зависит от нашей с вами, да, от нашей с вами культуры. Но вот по поводу насилия в отношении детей, ну, не насилия, а методов физического воспитания. Просто слово «насилие» употребляют в разных категориях сейчас. Hard Party Maker пишет. Старшему сыну давал изредка по попе, но это неправильно, не работает. Только разговором. Александр, а вы думаете, что если малолетнего хама начать бить, он исправится? Внешне возможно, да, но злобу затаит. Эта злоба будет вымещаться в других местах, например, на сверстниках или более младших детях. И вот что-то было еще хорошее, да. Батя всыпал, Игорь пишет, и немало за хулиганство дома. Но чтобы батя в обратку, даже мысли не было. Ну, я вот тоже разные, да, вспоминаю истории. Когда у меня там один знакомый, ну, в детстве, да, умер, кстати, уже. Вот он в каком-то достаточно юном возрасте на бокс пошел, занимался боксом интенсивно, чтобы дом защищаться от брата и отца, которые любили заложить за воротник, да, и с ним физическим способом разговаривать. Сердитый кролик. Меня родители не били, только мама игрушечно тапком хлопала. Я имел неосторожность применить физическую силу к своим детям. Очень стыдно сейчас. Надеюсь, что у них в памяти эти негативные моменты не особо застряли. Сейчас отношения прекрасные. Надеюсь, они не особо помнят об этом. Сейчас у детей есть камера на телефоне, вот она выносит ссоры из избы. Это означает, что там скрывать это нужно, да? Что мы должны не знать, что там происходит, что вот там и дети такие, да, и родители такие. Вон сегодня тоже в новостях в одном из российских городов ребенку в туалет нужно было, потому что желудочно-кишечное расстройство. А учительница, да, хотел другое слово употребить, сказала ему «сиди и жди». Ну и с ним произошло очевидное, но она сказала, что он никуда не просился, одноклассники его затравили. Но это же травма тоже. Это вот вопрос. А при большевиках были интернаты для хулиганов. Сейчас есть специальные учреждения. В общем, тема сложная. Напомню, у нас идет опрос. Можно ли к детям применять методы физического воспитания? Назовем их так. Причем не физической культурой, не спортом, а именно там, дать ему внушение оплеуха и так далее. Если вы считаете, что да, это возможно, 134-21-35. Если вы считаете, что пальцем трогать нельзя, ни в коем случае, что бы ни происходило, 134-21-36. Если вы считаете, что есть ситуации, в которых без этого не обойтись, то это 134-21-37. Меня батя порол, пишет 603-й, вырастил нормального человека, благодарен ему. Я на эту тему все время вспоминаю цитату из кинофильма «Жмурки», помните такое? Там Дюжев, герой Дюжева говорит герою Михалкова. И Михалков таким своим сиплым голосом, он там играет такого не то вора в законе, не то авторитета из 90-х, и он сипло говорит: «Пороть, тварь, знадо, вас в детстве мало пороли». И Дюжев такой своим басом отвечает: «А вас пороли? Меня вот отец в детстве порол сильно. И что хорошего? Я до сих пор его хочу убить. И еще кого-нибудь», да? Вот, ну, такая киноцитата. Так, можно же в угол поставить, да, на колени, на горох. Мне в детстве прилетало, как правило, за дело, осталась только благодарность. Давайте по телефону обсудим, напомню, 8495-7373-94-8. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий, Москва. Ну, знаете, я вот из своего опыта, ну, вспоминаю детство, да, вспоминаю, наказания были, ну, в пионерском лагере, там, на линейке. Допустим, ну, какие-то объявления о проступках, да. Вот. Я думаю,
я в пионерском лагере, помню, в тихий час на вытянутых руках подушку держал, и это достаточно некомфортная была позиция. Я бы не назвал это насилием, но это было неприятно. Или отжиматься там раз 30.
Ага. Да, упал, отжался, да? Ну вот, думаю, что вообще-то, если за дело, да, то, наверное, наказывать и правильно. И ребенок не обидится, это не нанесет ему психологическую травму. Если это не будет ситуативный всплеск, если это не будет использование ситуации для унижения, да, для отыгрывания взрослым своих там обид каких-то. Вот Михаил долго говорил, какое у него было прекрасное детство, и как он без телесных наказаний вырос. Да, и замечательно, я за него рад и могу только порадоваться. Да, но если ребенок издевается над другими людьми, детьми, да, тем более над более слабыми, вот, как правило, да, я думаю, это очень правильный повод и причина его наказать также, да, вот, как-то спокойно, но как это пусть будет действительно наказанием и поводом ребенку задуматься. Как считаете?
Ну, я считаю, что, честно говоря, спасибо за ваш вопрос и за ваше мнение. Я считаю, что физическим воздействием не исправить. Ребенок озлобится и затаит, да, на вас зло. То есть он может не связать, да, психологически не связать вот боль, которую вы ему нанесли, да, с проступком. Вот мне кажется, поскольку мы все с вами люди, умеем разговаривать вроде бы, да, мне кажется, все-таки можно психологическим воздействием, разговором, ну, в конце концов, я не знаю, сейчас же раньше гулять не пускали, да, вот это тоже было неприятно. А сейчас можно компьютера лишить, и мне кажется, это будет целая катастрофа. Но это мое мнение. А вот люди, которые голосуют в нашем опросе, они придерживаются другого. Я потом результаты объявлю, сейчас просто напомню номера телефонов. 134-21-35, да, применением физической силы воспитывать можно. 134-21-36, ни в коем случае. 134-21-37, иногда без вариантов, только этим и приходится. Вы в эфире, слушаю вас. Алло. Алло. Да, здрасте.
Здравствуйте, Александр. С праздником вас, все слушатели.
Спасибо.
Знаете, вроде день защиты детей, ну, какой-то, знаете, двоякое такое чувство возникает. С одной стороны, вроде декларирует его, защищает, а с другой стороны, то, что принадлежит вот этим будущим поколениям нашим детям, так сказать, распродают налево-направо все наши ресурсы, собственно говоря. Это, ну, говорят же, допустим...
Давайте вы к теме вернетесь.
Да.
Давайте к теме. Детей можно бить или нет?
Вы знаете, ну, разные бывают дети, разные бывают случаи, собственно говоря. По крайней мере, так сказать, кнут и пряник, ведь основной принцип воспитания, это не в Библии написано, там, не жалейте там рост своих, ибо, так сказать, не переломится, а не как бы пользы будет, собственно говоря. В общем-то, ничего, я считаю, что страшно в этом нет, ведь отсутствие физического
наказания... Вас в детстве воспитывали физически?
Ну, если честно сказать, зря не воспитывали, вот не применяли, так сказать. Надо было, как говорится...
Впервые я с вами солидарен. Вы в эфире, слушаю вас. Так, сорвался звонок. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, что сказать, хочет
извините. Радиоприемник выключите, да, пока мы не применили к вам методы физического воспитания.
Все, исполнил. Меня с мамой как бы в детстве папа, ну, прикладывал иногда, но чисто за дело, и то вот я из того детства не могу вспомнить только два таких момента. Но там реально такие вот очень серьезные косяки были за мной. Вот. Ну, с мамой сейчас двое сыновей, одному 15, другому вот будет через 2 недели. 15-летний, ну, он в маму, да, он тихоня. Вот, отличник, там как бы с ним вопросов не было. Но вот 2-летний растет, это просто какой-то, ну это я прям чисто в детстве. Ему с кем-то уже в этом возрасте надо подраться, у кого-то что-то забрать, взять. Ну, физическую силу к нему, естественно, не применяю ни к одному, ни ко второму. Вот, но не знаю, вот если он дальше будет продолжать, потому что вроде объясняешь, ну маленький еще, конечно, не понимает, да, что ему как бы объяснять, говорить, и память не такая в этом плане, да, но буду стараться, как бы, да, не прикладывать.
Но на всякий случай готовитесь, я понял.
Ну, да, буду какой-то, видимо, ну, тогда не было каких-то, да, информационных моментов, чтобы читать определенную литературу, да, психологов. Буду готовить, да, себя именно информационно, буду как-то объяснять. Но я просто в один момент чуть не скатился, на самом деле, когда я был маленький и очень мог попасть в плохую компанию, и пока мне вот и физически, и не объяснили, да, люди, что так делать не стоит, что я куда-то не туда иду. Сейчас, в принципе, я, оглядываясь назад, им на самом деле благодарен.
Спасибо за ваше мнение. Вы знаете, пока слушал, родилась у меня такая мысль, что мы все с вами. Вот мы тут пишем, меня пароли, и все было хорошо, а меня не пароли, и все было хорошо. Мы все с вами продукт воспитания в целом случайного. То есть это совпадение цепочки случайностей. У кого-то был спорт в детстве, ему это помогло. У которого не было спорта, ему это помогло. Кому-то прилетало, кому-то не прилетало. Вон Кунжут пишет, 79-го года рождения он. И дома, и в школе от мужских учителей прилетало только в путь. Но всегда было за дело, и никаких негативных эмоций не осталось. Считаю, что приложиться можно, но к пацанам, а не к девчонкам. Да, ну вот тоже опыт. Но я считаю, что мы пытаемся как-то обобщить опыт и вывести единое, что, наверное, это полезно, потому что кому-то помогло. Я считаю, что мы до какой-то уже такой степени развития с вами дошли, что можно словом, да, можно словом или лишением, не знаю, каких-то благ, да, каких-то цивилизационных благ, там, телевизора, компьютера, PlayStation, телефона, не знаю, честно говоря. Но вот когда я вижу, особенно, я думаю, что это любого человека вышибает из колеи, когда молодая мать с маленьким ребенком, еще не очень смышленым, разговаривает на повышенных, и ему достаточно так существенно лупит его, да, там, по заднице или как-то еще. Меня прям просто выворачивает. Не знаю, как вас, да. Вот. Ну, чужая душа потемки, чужое воспитание. Тоже не вмешиваюсь, замечания не делаю. Отучился вообще с людьми на улице разговаривать на тему моральных каких-то моментов. Вот. Но, честно говоря, меня это задевает, скажем так. Не знаю, как вас. Хотя, наверное, да, существуют целые там адепты, да, что без порки, без розок воспитать человека нельзя. Не знаю, честно говоря. День защиты детей все-таки, да, как-то хотелось бы, чтобы поменьше к ним было подобного воспитания. Давайте новости послушаем, после продолжим обсуждать.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в Москве, 1 июня, вторник, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», и мы в День защиты детей обсуждаем, от кого же надо защищать детей, и пока по всему выходит, что от нас с вами, от родителей, от защитников детей, в первую очередь, как Мебель написал в начале нашего общения. Поскольку вот была высказана мысль, что хулиганов, чтобы в школе обуздать, нужно вводить институт педагогической полиции. И чтобы он мог вывести хулигана из класса и посадить его в детское школьное такое какое-то помещение для ограничения его свободы на время его плохого поведения. Многие пишут о том, что сталкивались с воспитанием, с применением силы в воспитании, что это неплохо. Многие пишут обратную историю. Вот Александр пишет. «Меня вот били много и жестко. Ничего хорошего в этом нет. Но я не озлобился. Дочери 21. Ни разу не прикоснулся. Сыну год тоже не планирую». Ну, вот такой тоже опыт есть. А Глеб в продолжении обсуждения вот тех самых мамаш, которых мы иногда видим на улице, бывает, орут матом, он говорит, на 2-3 леток. Бывает такое, правда. Напомню, у нас идет опрос. На всякий случай я его еще оставлю и напомню телефоны. 134-21-35. Да, можно учить детей при помощи силы. Вот 134-21-35 можно. 134-21-36 ни в коем случае пальцем трогать нельзя, надо словом. 134-21-37 иногда приходится, иногда других вариантов нет. Значит, промежуточные результаты. Хочу итоговые посмотреть. Не думаю, что они сильно изменятся, но уже звонков прилично. Значит, что показывает опрос? 47% считает, что допустимо воспитывать силой. 20% ровно считает, что ни в коем случае. И 33% считают, что иногда других вариантов нет. То есть, по большей части, наши с вами слушатели, мы с вами, да, считаем, что детей надо учить при помощи физического внушения. Давайте послушаем по телефону, что люди думают по этому вопросу. Вы в эфире, говорите.
Добрый вечер.
Здрасте.
Николай, Москва. По поводу применения насилия категорически против, считаю недопустимым. Вопрос в том, чего хотим добиться насилием. Страха у ребенка, ну так, страха от того, что нельзя делать, ну так это можно этого можно добиться и иными методами.
Иными долго, а тут шлепнул разок, и все поняли.
Согласен, безусловно. А кто говорит, что Москва за один день строилась? Вряд ли это возможно быстро добиться. Тем более, вы правильно сказали, цепочка случайностей, разная психика, разные гены. Абсолютно непростой процесс, но тем не менее. А по поводу той ситуации, которую вы описывали ранее, с учащимся, вы сказали, 12-11 лет, который демонстрировал какую-то непотребщину, которую он собирался сделать с учительницей. Вы знаете, как влиять на подобные...
Алло, что-то случилось.
Предотвратить, точнее не предотвратить, а бороться с... Предотвратить вряд ли возможно. Это, скорее всего, только из дома, только родители.
Ну там родители как-то... тоже не особо адекватные, судя по тому, что я читал.
Ну, можно предположить об этом, да, безусловно, если ребенок позволяет себе подобное. Но, тем не менее, как бороться? Очевидно, что для человека один из самых больших страхов, простите, за рулем, один из самых больших страхов – это быть смешным. Для детей, которые не вполне еще осознаны, не вполне еще развиты в этом возрасте, для них это двойной страх быть смешным. Поэтому пытаться показать ему, что он смешон, прежде всего в глазах своих сверстников. Вот.
Спасибо. Понял.
Секунду. Как вам такое наказание в детском саду, если ребенок во время тихого часа, ну, условно, плохо себя ведет, балуется, не спит, выводить его из зоны спальной и соответственно, в другое помещение.
И пытать, да, я услышал.
Где никого нет, и пытаться снять с него трусы.
Я считаю, что это недопустимо, честно говоря. Потому что это тот травму может нанести на всю жизнь.
Безусловно, вы правы.
Но это распространено, да, я знаю, что это распространено.
Имел такой опыт в детстве. К счастью, на психике, вероятно, могу утверждать, это не отразилось. Психика нормальная, здоровая, устойчивая. Но, тем не менее,
спасибо.
Такой негативный момент.
Спасибо за ваше мнение. По поводу психики нас всех должны, мне кажется, специалисты периодически досматривать все-таки и принимать это решение. Вы знаете, по поводу насилия. Вообще тема такая широкая. И я считаю, что ребенок, ну, мальчик, да, мальчик в первую очередь, должен в детстве сталкиваться с насилием, как это ни парадоксально звучит. Но для этого есть цивилизованные формы. Это спорт. Это спорт во всех его проявлениях. И групповой, и такой, и сякой. И это горечь поражения там должна быть, да, и горечь неудачи. Он все должен в жизни почувствовать. Но совершенно не обязательно, чтобы это происходило в условиях неконтролируемых. Вот поэтому спорт, вот тут звучало как версия, да, вполне допустим. Я считаю, это необходимый опыт. Там можно получить тот самый опыт, которого в жизни можно получить только в очень травматических условиях. Поэтому, конечно, для полноценного воспитания должно быть и общение в коллективе, и общение в том числе негативное, по-всякому человек должен свой опыт получать, но если это можно сделать спортом или в каких-то таких похожих условиях, да, в игровой форме, то это нужно делать. А бить детей, мне кажется, это вообще не выход. Ну, потому что это никуда не уйдет. Этот человек потом придется прорабатывать. А вы же знаете, у нас люди к специалистам-то вообще не обращаются. У нас полстраны не обследовано. Да, потом случается в жизни всякое. Там и гиперкомпенсация, и дети потом страдают, потому что человек считает, что раз ему ума вложили через задние ворота, и он должен тоже так же себя вести. Ну, в общем, это неправильно, я считаю. Ну, давайте послушаем ваше мнение. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, добрый день. Денис, Москва. А для того, чтобы, вот, как вы говорите, мнение словом доносить до ребенка, это слово должно исходить из авторитета для этого же ребенка. То есть тот, кому испытывают уважение. Что слово ценно.
А вот мы тут это обсуждали, момент. Авторитетов для детей нет. У него авторитет Бэтмен. Но Бэтмен же ему не скажет.
Я с вами с отчасти согласен. Но это же вопрос общей культуры и воспитания вот в массе. Потому что, вот, например, те же учителя, они не являются авторитетами для детей, потому что они перешли из, ну, статуса авторитета, да, вот как в нашем детстве было, в статус, ну, обслуживающего персонала, ну, пусть будет так это, как бы грубо это ни звучало. Поэтому в крайней степени я считаю, что без физического воздействия иногда просто, ну, нельзя обойтись. А по поводу слов, как я уже сказал, только через авторитетов. То есть они должны воспитываться, они должны...
Ну, а где взять авторитет, вы не ответили. Вы ответили, можно бить, потому что вариантов нет. А где авторитет взять?
Это кто? В крайнем случае, да.
Авторитет кто?
Авторитет, ну, допустим, если мы говорим про семью, то это должен быть кто-то из родителей. Если полная семья, то отец.
Ну, это опять полный... должен был. Должен быть тот, должен быть учитель. Кстати говоря, учитель-то, ну, учителя очень разные, да, это тоже история ситуативная. Я вот не помню, чтобы у нас в школе учителя были авторитетами. Физрук какой-нибудь, над ним вся школа иронизировала, назовем это так. А вот тренера были, действительно, да, с тренерами была такая история. И их слушались, и слушают сейчас, я думаю. Вот та история, что у нас с детским и юношеским спортом все плохо, я ее не подтверждаю. Секций много, вы по залам походите, да, все забито. Еще ребенка на какой-нибудь дзюдо не засунете, потому что мест нет. Фрегл спрашивает, что обсуждается? Да мы обсуждаем, Фрегл, в День защиты детей. Надо ли детей воспитывать при помощи оплеух, шлепков и так далее? Или надо детей, в День защиты детей, от нас таких воспитателей защищать? Алла, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Я так недолго. Я вот, знаете, что мне очень понравилось? Ну, так вот между делом Хазин, когда он у нас тут бывает по понедельникам, и так он между делом что-то рассказывал про свою дочь. Она у него сейчас в Японии, я так понимаю. Вот как, она маленькая, он ее ведет из детского садика, он заходит в книжный магазин, они там выбирают детские, он свои, наверное, смотрит, но и детские книжечки выбирает. То есть он, у него с детства с ребенком контакт. Я понимаю, что, наверное, не все родители могут, но вот во всяком случае меньше, наверное, все-таки надо интересоваться этими самыми материальными благами, а больше все-таки своим детям внимание уделять. А у нас же сейчас главное, да, чтобы у него там кроссовочки классные были, еще что-то у него отличное было. А что у него там в голове, как-то родители в последнюю очередь, по-моему, интересуются. На самом деле гораздо важнее контакт с ребенком.
Да вы знаете, это же вопрос осмысленности. Извините, что я вас перебиваю, но вот у меня есть такое мнение, потому что тоже оно из общения и личного в том числе складывается. У нас родители, вот есть категория, которые любят от детей откупиться. Это не обязательно кроссовочки. Это вот, например, воспитание маленького ребенка. Вот чтобы он не орал, да, потому что когда он орет, он требует взаимодействия. Ну, кричит, там, возмущается. Он требует общения, требует взаимодействия. А это некогда, это не хочется. Телевизором включил с мультиками, на планшете поставил какую-нибудь ересь, да? И все, откупился от ребенка, его внимание переключено, но воспитания-то в этот момент нет.
Нет, ну на самом деле, если у него, так сказать, у него нет потребности как-то развивать свою так духовную сущность, не животную, не физическую, а духовную.
У ребенка, наверное, потребности те, которые в него родители вложат, у него нет, других нет.
Нет, у самого взрослого, то вряд ли он в ребенка-то это будет вкладывать, у него нет. Тут уж как повезет, вот как Михаил говорит, что как повезет, неизвестно. Ну вот, и бывают и родители, знаете, так вот ребенок сам себе предоставлен, а ребенок нормально вырастает. Ну, конечно, если говорить вот о статистике, все-таки, наверное, все-таки надо больше детьми заниматься. Вы знаете, мне, конечно, легко советовать, рассуждать на эту тему. У меня хорошие родители были, я хочу сказать, ну вот. Ничему плохому, кроме хорошего, нас не учили. Но, тем не менее, вот я вам уже говорила, что мой брат в 5-м классе, это сколько ему, 11 или 12 лет было, попал на учет в детскую комнату милиции. Он же врал родителям, приходил с улицы и врал. Да, вот я то-то, то-то делал. На самом деле, ну, он был очень изобретательный. Он и есть очень изобретательный. Вот он везде. Он и хорошим занимался, и плохим занимался. И арбузы ходил, разгружал вагон с арбузами, когда приходили из Волгограда, шли... астраханские арбузы.
Ну, мы уже погружаемся.
Лет 12, он, да, вот ходил, разгружал, он все делал, катался на этих самых...
Спасибо, Алла, не имею возможности слушать эту прекрасную историю потом когда-нибудь. Возвращаемся к теме. Клавдий Царев пишет, хватит же чушь про мультики пороть. Хороший мультик для ребенка иной раз лучше, в 100 раз лучше родителя. Ну, особенно, когда ребенок еще говорить не умеет. Да, конечно, я смотрю, вам помогло, да. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер, Александр.
Здрасте.
Ну, по поводу бить детей, не бить, имею, так сказать, со старшей, как бы, когда боролся, пару раз там по попе, естественно, бывало, давал. Но по поводу авторитетов, вы знаете, сейчас вот дети вот реально смотрят всякие вот эти блогеров и тому подобное, и я вот думал так, ну, за себя, как бы вот почему там к отцу там, может, какое-то отношение предвзятое день до этого. А реально, я смотрю, там они, грубо говоря, смотрят ролик, где там девушка говорит о том, что если мужик там не зарабатывает, допустим, 300 тысяч, это вот он не мужик. И то есть они, в принципе, формируют мнение ребенка об отце, можно сказать. Для них это человек, блогер, авторитет, потому что у него там 1 000 000 подписчиков. А если у тебя нет даже 5 подписчиков, то для них не авторитет.
Ну, вы знаете, мы как-то судим линейно очень по детям. Вот вы в детстве музыку слушали? Какую?
Я как бы особо не меломанил, но жил один и жил жестко, на улице, можно сказать. 7 лет я как бы предоставил сам себе. Единственный, кто со двора не старкоманился. Хотя рос сам по себе, товарищи.
Ну вот не было же никаких блогеров для вас авторитетов.
Для меня был спорт, для меня были спортсмены, что спорт, спорт, спорт. Я был слабый, один татарин в классе, было тяжело, но я благодарен, так сказать, судьбе, что, возможно, что именно вот эти вот трудности и воспитали чего-то.
Ну, лишение, да, лишение тоже воспитывает. Спасибо за вашу историю, но мы все-таки попробуем как-то о такой достаточно общей ситуации. Я вот могу сказать, мы сейчас ругаем там блогеров, тиктокеров, кого там еще, рэперов, да, с татуированными рожами, что вот, мол, они влияют на детей похабным образом, дети от них берут все. Но я могу сказать, помните, ругали-то, вот дети слушают рок-музыку, она на них влияет плохо. Вы знаете, я думаю, что на кого-то, безусловно, это влияет плохо. На кого-то это влияет фатально. Да? Кто-то начинает подражать и кончается это совсем плохо. Но на этот процент восприимчивых детей все что угодно может повлиять плохо. Да? И это не вопрос там, конкретной ситуации с тиктокерами условными или условным там, рэпером Моргенштерном или условным, я не знаю, ютубером, который деньги там... бросает. Вот, например, в моей молодости у ряд детей были авторитеты, в прямом смысле авторитеты, да? И чем больше он в авторитетном санатории провел, тем он больше авторитет, да? Вот. И чем он со своих экскурсий, да, многолетних, со строгого режима больше пришел, вот он авторитет. Тоже же было, но большинство выросло людьми, несмотря на какие-то эти увлечения. Здравствуйте, Максим, рад слышать.
Да, здравствуйте, добрый вечер всем. Ой, вы знаете, мое мнение, потому что, ну, по поводу воспитания детей, у меня получилось так, что я семья военнослужащих, и у меня были жесткие ограничения. Отец меня держал, ну, так я могу сказать, в ежовых рукавицах, и там, когда все дети гуляют летом, я в 9 часов должен был смотреть программу «Время», это обязательно. Я говорю, папа, ну, как бы это, нет, ты должен. Часто доставалось ремня, очень часто. Вот. Я практически уверен на 100%, что такое воспитание и вообще воспитание или бить, или не бить, или принуждать, или не принуждать, оно в большинстве случаев не приводит к успеху, а приводит, наверное, к... Кстати, вот у меня две дочери сейчас, да, я могу сказать, что я не нарадуюсь, тет-тет-ту, я их пальцем, пометуя свое детство, я их пальцем ни разу не ударил, да, могу немножко прикрикнуть, но хватает просто одного взгляда. И как бы этого им хватает. Но я могу сказать, что, наверное, просто личный пример, и личный пример в первую очередь это папы-мамы, бабушки-дедушки, их успеха, плюс личный пример и, наверное, какие-то, может быть, убеждения, это школьные. Это сравнение то же самое с улицей, кто чего добился, кто не добился и так далее. Вот это, наверное, основополагающее. Поэтому, знаете как, любое насилие – это плохо. Может быть, любое, знаете как, неосуждение плохих поступков – это, наверное, тоже очень плохо. То есть нельзя просто в нейтраль скатываться.
Попустительство, да, вы имеете в виду?
Ну да, да. Вот, поэтому, но я думаю, что... Самое главное и самый лучший учитель – это когда ребенок сравнивает и оценивает. Сравнивает и оценивает, что да, вот этот человек добился, потому что вот он старался. А вот так вот, что тебе там ремня влупили, как это, знаете, этот друг товарищ Макаренко, как у меня отец все время говорил, да, но это не выход, нет. И то же самое, когда у тебя одноклассницы, одноклассники, когда у тебя... все твои ровесники на улице, а ты идешь, как, извиняюсь за выражение, прокаженный, и в 9 часов, когда еще светло, когда лето, когда каникулы, когда не надо выполнять домашнюю работу, а ты идешь прокаженный, садишься на стул и смотришь программу «Время», это тоже не заходит и не работает вообще никак, на детей не работает. Поэтому здесь вот, наверное, детей нельзя обижать, это я усвоил через свою задницу, извините меня за такой вот, может быть, за такое это, потому что, ну, нет. А именно личный пример, именно личные успехи, личные достижения. Потому что, грубо говоря, там, я могу себе позволить купить тебе там велосипед просто потому, что я учился хорошо, и сейчас я добился таких позиций, ну, я сейчас там со стороны родителей говорю, да, добился вот таких успехов, что сейчас я могу... вот позволить тебе купить там велосипед или там, я не знаю, скутер или там и так далее и тому подобное. Да, мы можем купить тебе там пару кроссовок, но это не потому что, а именно потому что я в свое время вкалывал, потому что я работал, потому что я достиг определенных результатов и вот на данный момент мы можем себе это позволить.
О результатах стоит сказать отдельно, тем более слушатели спрашивают. У нас в эфире Максим Викторович Сураев, летчик-космонавт, депутат Государственной Думы. У него есть определенные успехи, он знает, о чем говорит.
Да, поэтому вот мое мнение такое. Но я считаю, в любом раскладе детей ни в коем случае обижать нельзя. Потому что они... кто-то, может быть, отреагирует, кто-то, может быть, там поддастся какому-то насилию и будет исполнять, но какой-то ребенок затаит обиду, какой-то ребенок просто закроется, и знаете, как это, как черепаха втянет голову, и его оттуда не достанешь, и это будет все копиться, и это потом рано или поздно может...
Лет через 15, да, жваркнет.
Да, это может все вылиться вот в ту историю, грубо говоря, которая в Казани, понимаете, произошла, и это будет плохо. Поэтому только личным примером, только, да, не поощрением и не, знаете, как...
И без равнодушия.
Да, абсолютно. То есть ты молодец, ты заработал, ты там это, ты вот у меня то же самое, у меня одна девочка учится в МГУ, вторая вот закончила сейчас 9 класс, вернее, 10 класс, все на пятерке. Ну, я, Ксюш, ну, я рад за тебя, я горжусь тобой, ты молодец, ты умничка, давай мы поедем, давай мы что-то посмотрим, давай ты что там хочешь, давай ты это, ну, это здорово, ты трудилась, ты вкалывала, ты, да, я понимаю, репетиторы, да, я понимаю, она уезжает к 8 в школу и приезжает в 7-8 вечера. Но она работает, она вкалывает, она получает результат. Я этот результат ценю, я его стараюсь поощрить. И опять же, я его могу поощрить, потому что она прекрасно знает, что я то же самое там. Школу закончил очень хорошо. Летное училище военное я закончил с красным дипломом. Академию военную я закончил с красным дипломом. Понимаете, и добился результатов. Я впахивал, я работал, я впахивал. И у меня сейчас такая...
Спасибо, позиция, Максим что... Викторович. У нас время заканчивается. Прошу прощения, еще поговорим. Всегда рад вас слышать. Вы знаете, итогом наших обсуждений у меня родился рецепт, и я попробую вам его рассказать. Значит, смотрите, что касается воспитания при помощи силы. Я почему считаю, что ни в коем случае об этом задумываться даже нельзя? Потому что никто из нас с вами не может гарантировать, что он на 100% в моменте адекватен. Что когда вас вынесло от поступка ребенка, вы не можете себе гарантировать, что вы принимаете взрослое, рациональное, осознанное решение, а не мстите ему, например, за испорченное что-нибудь. И вот поэтому, если у вас табу на физическое насилие, вы себе 300 раз скажете спасибо за это табу. Вы можете... повышать голос, что тоже не рекомендуется. Но, тем не менее, если не будет у вас вот этого ощущения, что вы можете его шлепнуть, вы его не шлепнете даже в моменте, когда вы неадекватны. А сказать, что вы самому себе честно ответите, что вы 100% времени осознаете характер совершаемых вами действий, но этого не может никто, ни я никто. Поэтому, если вы... запретили себе это и это не делаете, то это спасет и вас, и вашего ребенка. Это такая мысль. А вторая мысль из личного опыта. Мы там были в одной компании, среди нас был старший товарищ, человек тоже с опытом и с боевым опытом, и он и там нашел себя в православной вере. И вот он слушал, а люди взрослые переругались страшно, да, обсуждали, причем какой-то бытовой вопрос достаточно, который требовал совместных усилий. И вот у одних свое мнение, у других свое, и вот этот конфликт, все на повышенных, у всех там гонор, да. А он вот слушал, говорит, ребят, все нормально. Вы вот то же самое скажите, делайте то же самое, что вы делаете, только с любовью. И ситуация как-то кардинально поменялась. Взрослые мужики за столом, да, они все вот осознали, что он сказал, и попытались вести себя иначе. Высказывать те же самые слова, те же самые позиции, те же самые претензии, только с любовью к другим. И стало гораздо конструктивнее. Я думаю, что вот если эти два момента, воспитание детей совместить, даже если вы ему высказать хотите что-то, попробуйте сделать это через любовь, с любовью, то, наверное, контакт наладится, да, даже в самых каких-то таких безвыходных ситуациях. Вот вам мое мнение, и, может быть, не универсальный рецепт, но я так вижу, по крайней мере, сейчас, сегодня. Завтра продолжим с вами по другим темам. Спасибо, что были сегодня, спасибо, что были неравнодушны, высказывали, звонили. Хорошего вечера вам и вашим детям, поскольку все-таки День защиты детей. Постарайтесь сегодня об этом помнить, хотя бы сегодня. Завтра продолжим. Спасибо. Сейчас новости. Слушайте радио.